переключу. Друзья мои, мы сегодня будем говорить дальше о нашем 98-м псалме. Я попрошу вас его открыть, 98-й псалом. Женя уже говорил про то, что мы в прошлый раз была проповедь, и мы с вами размышляли уже над ним. И сегодня практический пример, мы будем читать практический пример того, что написано в первых стихах. Так, в немецком 99-й, правильно, да? Richtig? 99-й псалм по немецком, 99-й псалм по-русски 98. Давайте мы его еще раз прочитаем. Он состоит из двух частей, с 1 по 5 и с 6 по 9 стих. С 1 по 5 мы в прошлый раз говорили, с 6 по 9 будем сегодня читать, размышлять. Этот псалом находится в царственных псалмах с 92 по 99. Все псалмы описывают, как Бог царствует. Интересно, что начинается псалм со слов «Господь царствует», и на немецком языке так сказать нельзя. «Регирт» — это не то слово. Здесь не стоит, что он управляет, здесь стоит, что он царствует. Он там в Deutsch kann man nicht sagen «Der Herr königt». So sagt man nicht. Никто не говорит так, и никто не скажет. Именно в оригинале здесь два слова «Яхве» и «Царь». То есть Яхве царь, царствует. По-русски можно сказать, по-немецки не скажешь. Поэтому по-немецки написано «Der Herr regiert als König». Надо много слов сказать, чтобы объяснить то, что два слова стоят. И слава Богу, что русский язык почти один в один передает то, что в оригинале здесь стоит, что он царствует. Вот что значит «царствует»? Описано в этих восьми псалмах с 92 по 99. И знаю, что многие из вас в эту неделю читали эти псалмы, и интересно было слышать, когда говорили, вот как теперь мы знаем, что это царственные псалмы, совсем по-другому они читаются, когда раньше мы их, чем до того, когда раньше их читали. Давайте прочитаем. Итак, Господь царствует. Первая половина с 1 по 5 стих, мы говорили, псалмопевец воспевает величие царя. Интересно, что евреи эти все псалмы приписывают Моисею, что это Моисей писал. Мы не знаем с вами. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах или между херувимами, да трясется земля. Господь на Сионе велик и высок, Он над всеми народами. Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд, Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога вашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно». Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что это воспевает величие царя, эти пять стихов. И логическое, если он такой велик, то логическое следствие – превознесите его и упадите перед ним. Вот это последнее выражение – поклонитесь подножию его. Помните, подножка у царского трона. И люди искали милости к царю, и свое смирение показывали, когда подходили и кланялись перед царем, перед троном, и ждали, что он сейчас будет делать. Либо поставит на них ногу, либо подаст руку, или скажет «вставай». И вот после того, как он это описал, теперь интересная вещь. С 6 по 9 стих. «Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя его». Они взывали Господу, и Он, русское слово, внимал или отвечал им. Внимал – это не просто слышал, это когда слышал и отвечал. Внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, и они хранили Его заповедью став, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их. Логическое следствие – превознесите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Тот же самый стих, что и в 5, 9, 1, тот же стих. Итак, еще раз, в прошлый раз мы говорили с вами о величии Господа как царя, так как Бог является царем, то к Нему должно быть и соответствующее отношение. Он Элохим, могуществен, восседает на херувимах или между херувимами, и поэтому вся земля, и что наполняет ее, трясутся перед осознанием величия Бога. Кроме того, мы увидели, что Господь велик на Сионе или в Иерусалиме, но и не только. Все народы покорны Господу, и нет никого, кто бы мог существовать вне сферы Его Царствия. Его имя страшно и велико, и Бог абсолютно свят. Мы об этом в прошлый раз говорили. И поэтому псалмопевец призывает к единственной верной реакции на такого Бога-царя славить и благодарить Его за то, что есть только один царь и Бог, которому все подчинено. Превозносите Его, давайте Ему первенство во всем, покоряйтесь Господу, смиряйтесь перед Ним, ищите Его милости, стремитесь жить по Его правилам. Господь царствует, а не мы. Каждый из нас, я думаю, увидел себя в прошлый раз в свете этого псалма, и что мы сегодня уже в вступлении слышали, что часто в нашей жизни мы ловим себя, что особенно в конфликтных ситуациях, мы ловим себя на том, что царствует не Господь, а кто? А я. И проблема это не тот, кто со мной сейчас спорит, а проблема кто? В том, кто доказывает ему, что он прав. Вернее, что я прав. В общем, если я доказываю кому-то, что я прав, проблема... Задайте себе вопрос, а зачем вам надо кому-то доказывать, что вы правы? Что от этого изменится, если будете вы правы или не правы? Ob du recht hast oder nicht hast. Wo ist der Unterschied? Wieso muss ich mal beweisen, dass ich recht habe? Зачем мне это надо? Чтобы царствовать. Ich gebe dir recht. Немцы даже говорят на немецком языке, по-русски мы говорим, ну хорошо, ты прав. А по-немецки я даю тебе recht, право. Я его на время отдаю. Ну ладно, хорошо, в этой ситуации ich gebe dir recht. So oder nicht? Auf Deutsch. А потом, как только ты уйдешь, я его назад заберу. И я все равно буду прав. Как один, когда два человека спорили, один, ну уже все, он его уже на лопатки положил. Ну согласись, что ты не прав. Тот говорит, ты понимаешь, одна проблема. Если я соглашусь, что я не прав, тогда ты будешь прав. Я не могу, говорит, согласиться. Поэтому я не соглашусь. То есть вопрос в конфликтах часто идет просто за кто останется царем. Чье царство, чьи законы победят. Я думаю, что мы это увидели в прошлый раз ясно, как мы забываем, что за всеми хорошими, так и не очень хорошими ситуациями стоит любящая рука Господа. Мы грешим, судя других, не позволяя никому нам указывать, как нам жить, или раздражаемся, когда все идет не так, и так далее, и тому подобное. В общем, по моему пониманию, все грехи туда приходят после этого разбора этого псалма, что я в этот момент не согласен с царством Бога, и я хочу свое продвинуть. И мы об этом с вами говорили. И вот именно это, мне кажется, теперь говорит псалмопевец, когда он приводит в пример трех людей. Моисея, Аарона и Самуила. Итак, я назвал эту вторую часть, то есть первая часть, 1 по 5 стих, «Величие царственного Господа или царя». А вторая часть – снисхождение царственного Господа. Как вот этот великий Бог, от которого трясется вся земля, и как он имеет отношение с грешными людьми, на каких условиях? С 6 по 8 стих. Теперь автор переходит к примеру того, как он имеет эти отношения с этими людьми. Итак, Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя его, взывали к Господу, и он внимал им. В столпе облачном говорил он к ним, они хранили его заповеди и устав, который он дал им. Господи Боже наш, ты внимал им, ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Интересно, что из всех верующих Танаха автор выбирает лишь только Моисея, Аарона и Самуила. Вот вы не спросили себя, почему они? Вот почему, например, не Даниэль? Или почему, например, вообще не Авраам? Разве не Авраам отец верующих? Авраам же ведь отец верующий. Авраам поверил Богу, это ему правилось. Вы, дети Авраама, даже в Новом Завете написано. Почему не Авраам, Исаак и Яков? Почему не Иосиф? Почему Моисей и Аарон? Вот интересно. Вот автор говорит, вот смотрите, были два человека, и, кстати, еще Самуил между ними там тоже такой же, как они. Вот были два человека, они разговаривали с Богом, и Бог отвечал им. Авраам разговаривал с Богом? Бог отвечал ему? А почему он его не приводит в пример? Вот это очень интересная штука. Сейчас мы посмотрим с вами. Я долго думал над этим, почему именно эти. Но первое объяснение может быть, если это писал если это писал Давид, то есть Моисей это уже не мог писать, потому что там Самуил есть. Скорее всего, что это писал Давид, на мой взгляд. Знаете еще почему? Здесь одно выражение есть в 8 стихе. «Господи Боже мой» или «Господи Боже наш». Так Давид называл Господа. Если вы будете читать псалмы Давида, вы увидите, как часто он это выражение использует. И в книгах царства он тоже так обращается к Богу. Он говорит «Господи Боже мой» или «Господи Боже наш», он говорит. То те предыдущих нету, кто был перед ним, и вот он знает Самуила лично, а об этих двоих он знает, про Моисея и Аарона, и скорее всего это пишет Давид, потому что он Самуила лично знает, он просто, вот это тоже, кстати, вот он разговаривает, и Бог ему тоже отвечает. Мне так кажется, что это пишет Давид. Вот. Но это не важно, мне кажется, кто это пишет, не столько важно, сколько то, что он пишет и почему эти два там стоят. Итак, хотя Господь так велик, однако Он не игнорирует тех, кто обращается к Нему с просьбами, а слышит их и отвечает им. Вот еще раз посмотрите, слово «внимал», оно два раза стоит. По-немецки написано «отвечал им». То есть идея заключается в том, что вот такой мощный Бог, здоровенный, от которого трясется вся земля, и вдруг какой-то маленький человечек на этой земле, Господи, помоги, и вся мощь Бога поворачивается в эту точку, и он говорит, что, он говорит, я слышу тебя, он говорит, и он слушает его и отвечает ему, это, вот эта идея здесь стоит в этом псалме, что... Если так можно сказать, по-человечески, царь бросает все свои дела, выходит из своего громадного дворца, приходит в какую-то халупу грязную, садится там и говорит, слушай, ты, по-моему, хотел, чтобы я сегодня с тобой поговорил. Ага, я вот только сейчас думал, вот бы царь ко мне пришел и поговорил. Вот я все, вот рассказывай. Вот примерно так, наверное, нам, чтобы мы могли понять. То есть он как будто оставляет все мироздание, все свое творение и говорит, что? Говори. И интересно, что он не со всеми это делает, а вот здесь есть характеристики, которые мы сейчас будем говорить. То есть он, будучи таким великим, не игнорирует людей, просьбы людей, слышит их и отвечает им. И он приводит здесь в пример, 7 стих, в столпе облачном говорил он к ним. Столб облачный во времена Моисея и Аарона был подобно путеводителю для израильтян. Это вот сегодня, наверное, бы назвали навигатор, да? Навигатор сегодня? А? GPS, а в русскоязычном мире GPS называется. Когда я там, если я там бываю, говорю навигатор, они, значит, им надо сообразить, что я сейчас сказал. Они по-английски GPS называют эти вот навигаторы. Подобно навигатору. Вот столб облачный, вот он остановился, или как звезда путеводная, есть такое выражение. Кстати, из Библии берет выражение. «Ты моя путеводная звезда», песни поют. Это же библейское выражение, звезда, которая шла. Вот он остановился, столб, все остановились. Он пошел, все пошли. Он остановился, все остановились. Все сидят, ждут. Как только столб двигается, все собираются, тоже идут. И псалмопевец говорит, смотрите, они взывали к нему, а он говорил, а он слышал их. Взывали, и он говорил к ним в этом столпе облачном. То есть столб облачный для Моисея и Аарона, для народа, был водительство Божие на протяжении всего их пути от Египта до земли обетованной. В столпе облачном говорил, можно как впрямую понять, так и в переносном смысле, что как столб, то есть говорил тем, что столб двигался или останавливался. И они уже знали, ага, надо идти или... Не надо было сказать Богу, встаем и пошли. Надо было просто двинуться столбу, и все пошли. И это уже был разговор Бога с людьми. В какой-то мере это может быть прообразом наших отношений с Мессией. Посмотрите, что говорит Иисус Христос об этом в Иоанна 10 глава. Можете здесь закладочку поставить и открыть Иоанна 10 главу. Одно из знаменитых мест, которое Иисус на праздник Хануки или... обновление храма или освящение храма говорил, будучи в храме. Мы с вами, когда в декабре вспоминали Хануку, помните этот праздник, то мы в 22 стихе говорили о том, что Иисус на этот праздник был в храме. Там написано, что настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и Иисус пришел в храм, и ходил Иисус в храме, 23 стих написано. Вот знаменитые его слова, которые он сказал. Послушайте, 27 стих. «Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Точно как будто он говорит про столб облачный. То есть это водительство Бога. Он говорит, они знают мой голос, и они идут за мной. Я пошел туда, они встали, пошли туда. Я пошел туда, они встали, пошли там. Овцы за мной, все встали и пошли. Все, кто не овцы мои, они не пойдут. Я, по-моему, уже рассказывал один пример, когда приехал один репортер туда, на восток, и он хотел... сидит у пастухов, и пастухи все собрались, и все отары сошлись и пьют. И пастухи сидят там, чай пьют или что, они там что-то делали, сидели. И он говорит, а как вы их делить будете, этих овец, потом? Они же тут все одинаковые, все вместе собрались. Он говорит, ну мы их просто разойдемся в разные стороны. Каждый позовет, и свои, каждого к нему придут, и мы уйдем. Он говорит, да ну так не бывает. Он говорит, ну мы тебе говорим. Он говорит, ну давайте попробуем. Он взял, значит, одежду одного пастуха, полностью оделся в эту одежду, взял его посох этого пастуха и отошел в сторону. И стал, спросил, как он зовет своих овец, он ему сказал точно все, как он это делает, и он, значит, это позвал своих, он выходит, отошел в сторону и начал звать овец. Они так подняли головы свои, видят, что знакомые, знакомые, и слова-то тоже знакомые, посмотрели на него и дальше стали пить. Естественно, ни одна овца не двинулась с места, голос чужой. Слова знакомые, одежда знакомая, а голос не тот, тембр, интонация голоса не та. И они ни одна не двинулась. Он говорит, ну надо же. И потом, когда они все попили, пастухи встали, разошлись, каждый позвал своих овец, и они разошлись, это отары, и они пошли там на пастбище свои. И вот он, этот репортер пишет, он говорит, я в шоке был, ничего себе. Оказывается, Иисус не обманывал, когда сказал, что овцы мои знают голос мой. Овцы мои знают голос мой. Кроме того, столб облачный защищал израильтян от врагов, когда это было необходимо. Например, от армии фараона. В Исходе в 14 главе с 19 по 20 и дальше стих написано, столб облачный встал между армией фараона и израильским народом, и фараон не мог пройти. И Моисей с Аароном слушались Господа, в точности исполняя все его постановления, не только в отношении столпа, абсолютно все, что он им говорил. Посмотрите, если у вас открыты Иоанна 10 глава, 28 стих, что написано дальше. 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Вот, это, вот этим занимался столб облачный. Все, кто там были, никто не погиб. Вот он заботился о том, водительство Бога, и сохранность этих всех людей. Как только пришла опасность, бам, столб облачный посередине. И ничего не могут сделать им. Однако тут, как и в Иоанна, так и здесь, мы видим одно условие, которое Бог говорит. Он это не всем людям предлагает. И он не говорит, что все люди на земле, подобно Моисею, Аарону и Самуилу, будут также сохранены и спасены. И они хранили заповеди его. Вот интересная вещь. И они хранили запись. Смотрите, в столпе облачном говорил он к ним, а они, можно опасать, а они хранили его заповеди, устав, который он дал им. Вот их взаимоотношение было. Он их хранил, а они заповеди хранили. То есть у них было отношение. Каждый занимался охраной. Он их, а они его заповеди. Бог дал Моисею и Аарону заповеди и уставы, которые они исполняли. И не просто исполняли, а хранили, или делая все, чтобы их знать и ни в коем случае не потерять или забыть. Они их записывали. Чтобы мне... У вас никогда не было такого, если, вот, например, с вами какая-то история произошла, вы говорите, ой, надо ее записать, чтобы не забыть, и через по прошествии нескольких месяцев вы думаете, дай-ка попробую вспомнить все детали, что там было. Вы вспомните, что было, но вы все детали вспомните, я сомневаюсь сильно. И поэтому Моисей с Аароном, чтобы не упустить ни одну деталь, они все записывали. Чтобы они могли в любое время посмотреть и прочитать. Хранили заповеди. И, кстати, царям в будущем тоже надо было этим заниматься. Надо было выписывать своей рукой и каждый день читать их. Господи Боже мой, ты внимал им. Автор второй раз подчеркивает, что Господь слышал и отвечал им. Мощный и святой Бог, перед которым трясутся народы и дрожит земля, имел подчас мягкие и нежные отношения с Аароном и Моисеем, быв часто к ним очень долготерпеливым. Мы сейчас в Унамасане проходим Библькунде, Библь-тренинг, который у нас был, может быть, еще помните, кто-то ходил. Вот там вопрос возникает подчас недоуменный. Ну сколько Аарон делал грехов, и Бог ни разу его не наказал? Сколько терпения было у Бога с Аароном? Моисей вообще, когда Бог сказал, я им дам мясо, пока у них из ноздрей не полезет. Моисей вообще обернулся к Богу и говорит, да где ты столько мяса возьмешь здесь? От 3 до 6 миллионов человек стоит. Что мне всех овец тут, что ли, с коровами заколоть, чтобы их накормить? Ты вообще о чем говоришь? Откуда ты мясо возьмешь столько? Он сам уже море пройдя, выход из Египта, уже сам убедившись, какой Бог мощный, поворачивается и говорит, я что-то не понял, откуда мясо-то появится? В пустыне мясо, откуда оно... И Бог столько имеет терпения, он говорит, не переживай, завтра увидишь, прославится Господь. Так спокойно, джентльменски, сколько он терпения с ними имел. И подчас мягкие, такие нежные, теплые отношения были у этого мощного Бога, перед которым земля дрожит. Далее псалмопевец говорит, каким Бог для них был. Посмотрите, он говорит, Господи Боже наш, ты внимал им. Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим. Обратите внимание, как построены характеристики Бога в этом псалме. Первое. Царствующий, грозный, страшный, судящий, однако и отвечающий, прощающий и наказывающий своих подданных. Начинается с мощи, и переходит к нежным отношениям. Они взывают к Богу, Он дает им заповеди, они исполняют их, Он слушает их и отвечает им. А если не исполняют заповеди, при этом греша, Бог прощает их и наказывает. Я уже в прошлый раз спрашивал, вам не странно, не странно. Вот смотрите, когда мы читаем Моисея, Аарон, Самуил, они с ним разговаривают. Но это же святые люди, согласитесь. Это же вот из вас кто-нибудь имел такие отношения с Богом, как они имели? Вот вы им говорите, вдруг Бог может прийти с вами вообще пообедать, покушать, пообщаться, поговорить, уйти, как например, с Авраамом в случае. Да? Моисей лицом к лицу с Богом разговаривает. Вот представьте, вы сидите и говорите, хочу славу твою видеть. Он говорит, раз голос, да без проблем, завтра в ущелье выходи, я пройдусь и покажусь тебе. Их отношения, это же святые люди. А вы заметили, какой Бог для них был? Бог прощающий и наказывающий. Я уже в прошлый раз спрашивал, кому нужно прощение и наказание? Тем, кто совершил что-то. Если я не грешником, тем, кто совершил. Если, например, мои дети все делают, как мы вот... Я не знаю, может, есть такие родители, у которых дети делают все, как вы вот им говорите, они все так делают. И потом он вам скажет, ты ни разу меня в жизни не простил. Вы, наверное, квадратные глаза сделаете, скажете, а за что? Ты же ничего не сделал. Прощение подразумевает, что что-то сделали не так. И второе слово – наказание. Вам не кажется это странным? Прощение и наказание вместе. Разве прощение в нашей голове – это не значит, что меня не накажут? Вот подумайте пару секунд. Когда вы говорите «Бог меня простил», вы не подразумеваете внутри, что значит, он меня теперь не накажет. На что вы рассчитываете, когда вы прощения просите? Чтобы не наказал. А Бог говорит, а псалмопевец не говорит здесь, что он был для них Богом прощающим и не наказывающим. Он говорит наоборот. Он был прощающим, однако наказывающим. И мне кажется, что вот эта истина, она улетучилась из современного христианства. Мне почему-то кажется, что мы живем вот так. ну, может, я неправильно, может, это я только так думаю. Я просто себя поймал на мысли. Сделал грех? Ой, Господи, знаешь, грех сделал. Прости меня, пожалуйста, что я грех сделал. Это так было плохо, я против себя согрешил. Все, простил, да. Ну, значит, наказания не будет. Бог все простил, и все хорошо. Есть два вида наказания. Есть вечное наказание, а есть наказание за грехи соделанные. Это две разные вещи. Бог прощает согрешившего человека, однако гарантии, что наказание за грех не последует, вы не найдете в Библии. Да, вы можете сказать, что наказание наше он понес на себе. Понес. Наказание за что? За все грехи. Но есть наказание с целью воспитания, то евреям послание написано, что он кого любит, тех наказывает. И в Откровении написано, кого люблю, того наказываю. 3 глава, 19 стих, к Лаодикийской церкви. Есть наказание с целью, по-немецки хорошо, «цюхтигунг» и «бештрафунг». Ничего объяснять не надо. Вот Макс, наверное, отталис ферштан. Ферштейс дунтешит свишем «бештрафунг» и «цюхтигунг». Вот ауг них. Вот «цюхтигунг» и «шон ауг цу альт фидих». «Аль дочь», да? «Аль цюхтигунг» и «серциюнг» он «бештрафунг» и «бештрафунг». «Бештрафунг». Вот смотрите. Вы едете на машине, нарушили скорость, останавливает полицейский и говорит, 50 евро штраф. Это штрафы. А цюхтигунг может сказать так, ты 50 евро штраф, но мы вас запомнили. Если мы вас еще раз на этом месте поймаем, что вы будете ехать, то вы заплатите тогда 100. Да, то вы заплатите, спасибо. То вы заплатите 100. Вы им клянетесь и божитесь, что вы никогда здесь не будете превышать. Проходит месяц или два, так случилось, что они вас запомнили, и те же самые люди там стояли, и вы едете. То есть, вот цюхтигунг – это наказание с целью воспитания по-немецки. А бештрафунг – это штрафы, это все, ты должен. Возмездие за грех – смерть, все, это штрафы, это эвиги штраф. И Господь пришел на эту землю, чтобы нас примирить с Богом. Но вот теперь, когда мы делаем грехи по дороге, то у нас есть последствия этих грехов. Ну, вы, например, кому-то, ну, может быть, грубо ответили. Что-то не так сделали, что-то не так сказали, что, может быть, ударили случайно кого-то. Ну, всякое бывает. Но вы пришли прощение попросили, Бог вас простил, человек простил. Но он же это помнит. Согласитесь, не все смогут так же дальше с вами отношения иметь. Тут надо время. В общем, короче говоря, куча проблем. Да. Или, например, человек украл что-то. Не украл. Он шел по улице, увидел, что что-то лежит. И он его пассивно украл. Он взял то, что ему не принадлежит, совершенно не собираясь искать хозяина. Айфон нашел и взял. Себе, да? И потом узнал, что в айфоне стоит функция, что находит их. И он быстро, Господи, прости, отдал его, не отдал его, сидит, и теперь ему звонят, говорят, здравствуйте. Я почему это знаю? Я сам однажды звонил, искал сына своего айфон, в другом городе его нашел. Говорю, здравствуйте. В вашем доме находится мой телефон. Как он туда попал? Вот представляете, да? И теперь я могу просто вызвать полицию и сказать, что вот они у меня украли iPhone. Ну, смотрите, человек может покаяться и у меня прощение попросить, но его все равно накажут. То есть наказание все равно будет. И точно так же здесь, когда Бог прощает грехи, это еще не значит, что нам все сойдет с рук. Арабы или египтяне, вот наши Адали, он вот так показывает. То есть все сошло с рук. И это очень интересно. Давайте вспомним с вами одного человека в Библии, который назван Богом муж по сердцу Божьему. Давид. Вы помните его грех с Версавией, 2 Самуила. Это чего у нас 2 Самуила? 2 Царств. 2 Царств, 11 глава, 12 глава. Можете себе записать, мы читать не будем. К нему приходит Нафан. Когда он его поставил перед фактом этим, то Давид говорит, согрешил я. И Нафан говорит, без проблем, Бог снял с тебя вину за грех, ты не виноват. Но, и начинается, Он говорит, но меч не отойдет от дома твоего вовек. Это раз. Второе. Ты сделал это тайно, жен твоих публично теперь обесчестят на глазах у всего Израиля. И третье, за то, что ты подал врагам повод хулить имя Бога, твой ребенок, который в Версавии, он умрет, родившись. Смотрите, как интересно. Грех простил, не виноват, а последствия? Ребенок, зачатый в грехе, должен был умереть. Он не должен был жить. Представьте, если бы сегодня так Бог действовал бы один в один. У нас бы все, кто фройндами живут, ни одного ребенка не было бы. Они бы все бы умирали. С Моисеем и Аароном было нечто похожее. История наказания Господом их за совершенный грех написана в 20 главе чисел. Давайте мы с вами откроем, потому что раз он их приводит, их обязательно надо открыть, почитать. Он же не зря их приводит, что Бог их прощает и наказывает. Числа 20 глава, Нумери, капитель 20. Числа 20 глава. Помните эту историю? Там начинается с того, что Мириам умирает, ее хоронят. И народ в очередной раз начинает роптать. Мурн по-немецки. В очередной раз начинает роптать. Хорошо, если бы тинейджи тоже Библии бы приносили, открывали, читали бы эти библейские места. И взрослые, тем более. Вот. И народ начинает роптать, они приходят к Моисею и Аарону и говорят, у нас воды нету, и опять очередная история, вот вы нас вывели там против Моисея и Аарона. И Моисей с Аароном обращаются к Богу, они приходят и говорят, вот такая история, они опять ропщут, что нам делать? Интересно, что говорит Бог. Раньше было по-другому, интересно, что он говорит сейчас. Смотрите, 6 стих. «И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу в скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря...» Вот внимательно слушайте, что Бог говорит. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой. И скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». Как реагирует Бог на проблему того, что люди ропщут? Никак нельзя сказать, что он никак не реагирует. Он как-то реагирует на эту проблему. Как это слово, каким словом можно это сказать? Когда вот против вас обвиняют, а вы, да, как это в Библии слово называется? Наша церковь так называется. Это милость называется, благодать. То есть это милость. Это незаслуженная милость. Они ропщут против Моисея. До этого было много историй, где Моисей объяснял. Всякий ропот против нас есть ропот против Бога. То есть фактически они обвиняют Бога за то, что он их вывел из Египта. Как реагирует Бог? Слушайте, возьмите жезл, соберите народ, скажите скале, она даст воды, и все попьют. Какие проблемы? У Бога проблем нету с тем, что народ на него, извините, наезжает, обвиняет его. Но у Моисея реально проблема. Давайте теперь посмотрим, что сделал Моисей. Вы пальцы загибали, да? 9 стих. «И взял Моисей жезл от лица Господня, как он ему повелел, и собрал Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он, у вас тоже написано им, а кому надо было?» Вы внимательно слушайте. Надо было взять жезл, собрать народ и сказать скале, чтобы она дала воду. Правильно? Моисей берет жезл, собирает народ и говорит людям. Он уже все сделал, что сказал Бог? Он все сделал правильно? Нет, одну треть неправильно сделал. А теперь давайте послушаем, что он сказал. «Послушайте, непокорные, разве нам из скалы извести воду для вас?» Что он сделал с народом? Обвинил, осудил. Он им ярлык наклеил. Бог вообще ничего по этому поводу не говорит. Говорит, хотят пить, пойдите дайте. Моисей разворачивается и осуждает народ. Бог джентльмен, поэтому он дает народу напиться, они все напились. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. А это вообще было где-нибудь в словах Бога, что ее бить надо, эту скалу? Он раньше бил скалу в исходе один раз, но это было раньше, а сейчас было сейчас. А вы знаете, что в Новом Завете написано, скала, из которой пили они, был Христос. Кого он там лупил? Вообще хороший вопрос. Образно говоря. Что надо было сделать? Сказать, а не бить, причем дважды. «Сказал Господь Моисею и Аарону за то, что вы не поверили мне», 12 стих, «чтобы явить святость мою перед очами сыновей, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Дальше. «Это вода Мерива, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». За что? «Не поверили мне». «И не явили святость мою». А теперь 24 стих, в этой же главе прочитайте. «Пусть приложится Аарон к народу своему, он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилем, за то, что вы непокорны были повелению моему, вот Мерив». Один грех. Смотрите, Бог был прощающим и наказывающим. Как вы думаете, он простил Моисею и Аарону то, что они его не послушали? Откуда мы знаем, что он им простил? В Новом Завете есть одна история. На горе Преображения встречаются Моисей, Илия, Иисус, Петр, Иоанн, Яков. Да, они там стоят. Матфея 17 глава 1 стиха об этом говорит. Смотрите, когда Иисусу нужно было подкрепление, с неба приходит Моисей с Илией и укрепляют Сына Божия, они разговаривают с ним, подкрепляют. Бог простил Моисея, то есть его грех не повлиял на его отношения с Богом в плане спасения. Но на земле он получил наказание, он не вошел в землю. Вам не интересно вообще, почему он не просит Бога: «Слушай, Господь, по-моему, это сильно строго ты со мной поступил». Они говорят: «Хорошо». Господь проявил к народу милость, а Моисей осудил его, и наказание последовало незамедлительно. Бог, ты был, ты Бог прощающий и наказывающий. Ты Бог прощающий и наказывающий. Мы бы простили бедняку Моисея, однако у Бога совсем другое мнение по этому поводу. Бог наказал Моисея, однако простил его грех. Вывод, какой мы можем сделать из этой истории: Бог суверен, мощен, грозен и страшен, требующий к себе соответственного отношения, смирения и повиновения. Однако он имеет отношение с теми, кто признает его господство над собой, кто чтит его законы и исполняет их. Он слушает и слышит, когда верующие обращаются к нему, и отвечает на их молитвы. Однако, если его дети согрешают, он, будучи милостивым, прощает грехи их, но наказывает за непослушание. Запишите себе 2 Царств, 7 глава, 13-15 стих. Мы открывать не будем. Бог говорит Давиду дальше про сына его Соломона. Он хотел построить храм, Бог ему запретил, так как крови последствия Давида непослушание. Он не мог построить храм. И это было последствие его греха с Версавией. Бог наложил на него штраф такой, наказание. Вот когда он хотел построить, то Бог говорит ему такие слова: «Сын твой после тебя, он построит храм имени моего». И он говорит, что он говорит ему: «Царство его будет вечным». И он говорит: «Если он согрешит, то я накажу его ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как отнял от Саула». Это там написано, вот в этом второе царство, 7 глава, 13 по 15 стих. Смотрите отношения. Милость есть, а наказание? Вот это тюхтигун, воспитание. Воспитание присутствует. Поэтому он призывает людей, опять 9 стих, превознести этого царя. Поэтому псалмопевец подчеркивает еще раз единственное верное отношение к такому Богу: «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Обратите внимание, он не говорит Бога их и не говорит Бога вашего, а говорит Бога нашего. Тем самым он говорит, что и у меня такие же с Богом отношения, как и у них. Это не он не только с ними так поступал, прощал и наказывал. И я точно так же. Бог наш такой. Поэтому вам его надо превознести и покориться перед ним, поклониться ему на святой горе его. И вот здесь может возникнуть проблема. Так все-таки на святой горе надо поклоняться? Тогда, в то время, да. Тогда, в то время, если бы вы сказали, что вы любите Бога и чтите Его, и не идете на Святую Гору, как Бог предписывал, значит, вы не любите Его, потому что это было предписание. А что делать сегодня? На Святой Горе какой храм стоит, кто знает? Сейчас. Ну, я и спрашиваю, какой там храм стоит? Мечеть Амара. Вы пойдете туда приносить жертвы Богу? Ну, вас первый, у нас сын там был, он говорит, на определенном расстоянии вас закидают камнями, если вы со стороны Израиля туда приближаться будете. Там специальные люди охраняют, чтобы ни один нечистый не подошел к этому храму, к этому мечети, да? Что делать сегодня? И интересно, ответ есть уже в Ветхом Завете. И Иисус, когда пришел, тоже ответил на этот вопрос. Малахия, первая глава, написаны такие стихи, как-то у нас есть серия проповедей, в интернете стоит, на книгу Малахии, вы можете их там послушать, кто не приходил. Последняя глава Танаха, Ветхого Завета, первая глава, 11 стих. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Савов». То есть в тот момент, когда он пишет, стоит храм, он говорит, но скоро его не будет, этого храма. На всяком месте, где призовут, там и будет совершаться жертвоприношение. Друзья мои, мы в четверг разговаривали на эту тему. В Новом Завете написано, вы храм Духа Святого Божий, да, тела ваши, и Дух Божий живет в вас. У храма было предназначение приносить жертвы, а оно никуда не делось. Жертва за грех, жертва, все эти жертвы Иисус, в Иисусе исполнились. Все остальные жертвы поменяли свою форму. И здесь написано, молитва – это жертва. То есть в храме совершались курения. Эти курения говорят о молитвах, откровения можно прочитать. Молитвы, они молятся, и Бог фимиам молитв нюхает. Этот запах приятный, когда шел оттуда, от этих курений, воскурений. Которые... Ничего не изменилось. Я точно так же должен служить, как храм, молиться. Точно так же хвалить Бога, евреям написано. Жертва всесожжения, Римлянам 12 глава написано. Отдайте тела ваши в жертву святую и благоугодную Богу. Ничего не поменялось. Транкопфа, возлияние, мы с вами говорили, в Филиппийцах. 2 глава 17-18 стих. Ничего не поменялось. И где бы я ни находился, там находится храм Божий. То есть сегодня в любую семью может прийти храм Божий, и в нем находится Дух Божий, который делает то, что делал тогда храм в Иерусалиме. Молиться, прославлять Бога, приносить жертвы хвалы, жертвы общительности, там написано в Евреям 13 глава. И всегда быть готовым служить Богу. То есть в каждый из нас, в ком живет Дух Святой, храм Божий. Ясное дело, если это будет, то Малахия уже сейчас говорит, понимаете, не надо будет храма, ибо будет время, когда на всяком месте будут служить Богу. Храмы будут повсюду, они будут живые ходить везде. Иисус, Евангелие от Иоанна, 4 глава, можете открыть вместе со мной, посмотреть. Знаменитая история про самарянку. Помните, самарянку у колодца? Он же говорит ничего другого. Она у него спрашивает, на какой горе надо поклоняться. Вот ваши говорят на этой, а наши говорят на той Богу. На какой правильно горе поклоняться? Вот спор идет извечный. Вот кто и прав? Иисус говорит, каждый из вас по-своему прав, а по-моему нет. И те правы, и эти правы, а по-моему оба заблуждаются. Почему? И он говорит интересную вещь, 23 стих. «Отцы ваши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», она ему говорит. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет поклоняться, и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Он говорит, поверь мне, это время уже настало. И оно будет, когда Бог будет искать не тех, кто в храм пришел, а тех, кто в истине живут и водительство Духа Святого имеют в себе. Вот они верующие. Неважно, где он находится. И поэтому псалмопевец призывает, покоряйтесь ему, Богу, в 9 стихе 98 Псалом. И тут же говорит, поклоняйтесь Ему на Святой Горе. Сегодня это можно сказать так, везде, где ты не был, ты внутри, в теле своем поклоняйся Богу. Превозноси Его, смиряйся перед Ним и говори, окей, я считаю, что это неправильно, но если Бог хочет, я буду делать. Нравится мне это или не нравится. Если священников пришла череда служить Богу, неважно, как они себя чувствуют, какое у них настроение, депрессия они сейчас, они должны служить Богу. Иисус пришел, чтобы открыть доступ к этому святому, суверенному, страшному и грозному Богу. И Иисус сделал возможным, что на любом месте, где бы я ни находился, что бы я ни делал, я всегда могу славить и благодарить Бога, превозносить Его и преклоняться перед Ним. И последнее, я знаю твердо, что Господь простит мне всякий грех, так как у Него со мной есть личное отношение. Однако понимание прощения не должно позволять мне пренебрегать Его милостью, ведь всякий грех несет с собой последствия. И если Бог не наказал нас, то поступил с нами очень милостиво. Если или когда мы сделали грех, за который мы не понесли последствия, это очень милостиво Бог с нами поступил. Он не должен был так делать, что Он это сделал. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, давайте будем обращать вот в этом новом году, в наших грехах, когда мы поступаем, помните, последствия будут. А если это будут последствия, значит, будет наказание. Есть такой хороший, я как-то читал в интернете, не оскорбляй ближнего твоего, потому что он помолится Богу, расскажет об этом, и Господь защитит его. И мы думаем, ну если я Сын Божий, мне ж ничего не будет. В Евреям там не так написано, там как раз написано, а если ты Сын Божий, вот как раз тебя то он и накажет. Вот если ты не сын Божий, то он тебя не накажет. Вольфганг Вегерт, мы были на конференции в октябре, рассказывал эту историю. Братья, кто был, может быть, вы помните. Он, Вольфганг Вегерт, рассказывал историю, когда у него мама ему купила белые штаны, и они там где-то с пацанами, когда он маленький был пацан, они там где-то в грязи после школы, значит, в общем, он заходит домой, и вот эти пацаны стоят, заходит домой, и он в грязный, значит, этот, и мама так, а он говорит, у нас мама такая была, руки в боки, и все, значит, все, стройтесь перед ней все. И вот, говорит, она заходит, ну, говорит, первое, что я от нее услышал, это была хорошая затрещина. Я ж тебе сказала, чтобы ты пришел чистым, в грязь не лез. И он говорит, я такой стою, опешивший, и говорю, мама, а почему ты меня наказываешь, а их нет, там другие пацаны тоже все в грязи вымазаны. И он говорит, то, что она мне сказала удивительную вещь, потому что они не мои сыновья. Поэтому я их не наказываю, потому что ты мой сын, поэтому я тебя наказываю. И вот он говорит, ага, вот тогда я понял, почему Бог верующих наказывает часто, а неверующих нет. Потому что они не его дети. Поэтому я призываю нас сегодня действительно помолиться, преклониться, воздать Богу этому славу и посмотреть на эти истории с Моисеем и Аароном, которые действительно учат нас и сказать, Господи, помоги нам не грешить, помоги нам не Твое имя, не, чтобы оно не пренебрегалось между людьми, потому что хотя мы знаем, что Ты прощаешь, мы знаем, что может быть и наказание, и хотя бы от этого уже, может быть, это нас будет от многих грехов защищать, чтобы в момент, вместо того, чтобы грешить, мы могли просто начать Его превозносить, славить, смиряться перед Ним, поклоняться. Почему? Потому что Он свят. Потому что Он свят, Бог наш. Давайте помолимся Ему. Отец, мы славим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, что Ты, великий, святой, мощный, всемогущий Бог, стал нашим Отцом, что Ты отношения эти установил здесь с грешным миром, с грешными людьми, что Ты предлагаешь отцовство каждому, кто есть сегодня на земле. И мы потом, после того, как мы умрем, мы потом будем нести тоже ответственность, либо вечное наказание, либо вечное спасение. Отец, мы просим Тебя также, чтобы Ты в эти минуты, когда мы хотим грешить, или сделали грех, или делаем, или думали что-то согрешить, чтобы мы могли себе вспомнить эти слова. Хотя Ты прощающий Бог, однако наказывающий. чтобы эти образы или примеры Ветхого Завета и Библии, чтобы они всплывали перед нами, да и в Новом Завете апостол Павел точно так же страдал за то, что он притеснял христиан или притеснял имя Христа, он очень много пострадал в своей жизни за это. Мы славим и благодарим Тебя за Твое Слово и просим Тебя, я молю Тебя, помоги нам не грешить, помоги нам действительно понимать Твою мощь, Твою святость, Твое величие, Твое снисхождение к нам. Помоги нам понимать, кто Ты есть, кто есть мы, какими мы стали, почему мы такими стали, чтобы мы воздавали Тебе славу, превозносили Тебя, преклонялись перед Тобой, поклонялись Тебе и помнили, что Ты свят. И на каждом месте, неважно, где мы находимся, мы все еще остаемся Твоим храмом, и Дух Божий живет внутри нас. Слава Тебе за это. Аминь.